дорогие друзья, мы начинаем нашу передачу «Глобальное воспитание». Со мной в студии мой друг Миша Синелевич и профессор Михаил Лайтман. Здрасте. Мы назвали ее «Глобальное воспитание», но в принципе мы все время говорим и будем говорить в этой передаче о том, что нас окружает. Нас окружает природа, нас окружает глобальный мир, нас окружают люди, нас окружают средства массовой информации, которые нас очень окружают. Ну и я думаю, что Миша начнет эту передачу, он тут приготовил массу вопросов.
Да. Поехали. Ну, не массу, но вопросы сложные. Конечно, желательно на них очень просто ответить, потому что слушаю ваши передачи очень много. Вот, и, конечно же, хотелось бы знать, что это за сила, которая нас связывает. Вы говорите, это природа, какая-то сила.
Природа.
Она снисходит на наш мир, да. Она связывает всех людей. Угу. И почему в это надо верить? Просто так это.
Миша утверждает,
мы не ощущаем эту силу. Да. Вот, человечество. Хотя я предполагаю, что человечество на самом деле верит во многие вещи, которые оно не ощущает.
Нет, никакой веры здесь нету.
Вот, так вот, нет. Я на секундочку еще войду, чтобы обострить вопрос.
На веру не вообще не кивает. Ну, вот никто. Я самый неверующий среди вас. Я даже богохульник. Я всегда об этом говорю с удовольствием.
А что вы сделали такого? Скажите.
Я ничего не делал. Я просто отрицаю существование Бога.
До той поры пока.
И черта, и одновременно дьяволов, и всех прочих мистических сил природы. Я говорю о природе.
Бог – это природа.
Нет, я не говорю о Боге вообще. Нет Бога. Есть природа.
Ну вот вы Все? Можете сказать, что вы под природой подразумеваете? Да. Ну, что?
Под природой я подразумеваю силой мысли, материи, все, что существует, неживая, растительная, животная, человеческая материя, пронизанная мыслью, пронизанная каким-то планом, по которому мы развиваемся, мы видим на основании истории. Когда я смотрю назад на историю, я вижу, что существует какой-то план, который притворяется в жизнь. Ты можешь говорить, что это случайно получилось. Ну, случайно обезьяна может написать «Войну и мир» тоже. Конечно, это случайно. Но мы видим, что это все детерминировано, что это все определено, что это все завязано в определенные законы. Даже ту часть маленькой природы, такую поверхностную, то, что мы счищаем немножко пыль со всей этой природы, мы видим, насколько это все мудро взаимосвязано, сделано, почему же мы считаем себя выше природы. Мы в итоге являемся ее порождением, ее частью. И не самой, я бы сказал, совершенной. Вот. Так что из того, что мы изучаем, вот оказавшись в этом огромном мире, мы видим, что он устроен очень мудро, последовательно, развивается по какой-то программе. Эта программа работает на нас. Мы являемся ее тоже частью. И мы развиваемся. Эволюция есть? Есть. Мы в ней участвуем? Да, мы являемся ее частью. На нас она в том числе над нами происходит. Так? Вся наша история, вся наша космология, все.
Чувство есть у этой природы? Чувство.
Чувство мы ей приписываем, потому что мы когда ощущаем, когда я смотрю на какую-нибудь вещь, на собаку, на море, на что-то, я им приписываю свои чувства. Я не могу сказать, что есть у них. Я могу сказать, что я представляю, что есть.
Ну, окей. Я представляю, что есть сила природы, назовите его там высшая сила или Бог. Если у меня есть чувство, он меня создал с такими чувствами, значит, у него есть такие чувства.
Тогда ты его
чувства.
Таким рисуешь.
Значит, я могу у него просить, и он мне даст.
Воображай даст. Что угодно. Это твое дело. Так. А я говорю только о том, что подлежит исследованию, что находится в области моих исследований с помощью инструментов, с помощью моего разума и чувств. То, что проходит практику, повторение, передачу информации, воспроизведение другим человеком в другом месте, в других условиях. Я говорю о науке, а не о том, что ты приписываешь. Я, конечно, приписываю солнцу какие-то свойства, чувства. И луне, и морю, и лесу. Я когда смотрю на тигра, я приписываю поневоле ему свои чувства. Я не знаю, что он воображает себе, что он чувствует. Я приписываю ему, я жду от него какой-то человеческой реакции. Да? Мне хочется погладить медведя. Да? Ну попробуй это сделать. Он тебя погладит. Понимаешь? А мне вот хочется придать ему какие-то свои свойства и чувства. Значит, надо отделять то, что я, и то, что он, и то, что я приписываю ему. Поэтому природа есть природа. Но мы, изучая ее, видим, что в ней есть план. И он реализуется.
Какой план?
План развития. Я не знаю точно какой. План развития.
Развитие все. Чего?
Развитие
чего? Человек не стал умнее за это время.
Минуточку. Я не знаю, это к лучшему или к худшему. Развивается. Катастрофа тоже может развиваться. Понимаешь? Я говорю о том, что есть процесс, который развивается. Вот. Значит, появилась сначала неживая природа, затем растительная на земле, затем животное, а затем человек, тоже являющийся частью животного мира. Все-таки это биологическое белковое соединение, которое развивается и дальше. И с человеком происходят очень странные вещи, вот, в отличие от природы. Что он развивается сверх того, что, как развиваются все остальные виды биологические на этой земле. Он развивается самостоятельно, как бы из себя. Его развитие предполагает развитие разума, развитие чувств, развитие инструментов постижения природы. И все это исходит из развития его желаний. Желания заставляют рождаться мысли. И, в общем, человек здесь является действительно особенным каким-то элементом природы. Но тоже подпадает под эту же программу развития.
Ну, вообще утверждают, что некоторые утверждают, что мы начнем с человека. Ладно, до этого развития все понятно. Человек. Просто что, кроме инструментов познания мира, еще развивалось? Гораздо были умнее люди. Философов было гораздо больше таких, ну, там, древнеримских, египетских, ну, не египетских, а
ну, да.
То есть, греческих. Да. Была философия настоящая. К чему мы пришли? Наоборот, все идет в какую-то обратную сторону.
Неважно, но существует какое-то развитие. Мы не говорим, что оно морально или в чем-то еще хуже, лучше. Где-то что-то движется.
Ну, это безусловно.
Движется, вот и все, больше ничего. Теперь проблема в чем? Мы можем определять это движение из его истоков. На основании чего происходит движение? Все время происходило движение на основании наших желаний. В нас постоянно возникали новые желания. Мы хотели разрабатывать технологии, сельское хозяйство, науку, культуру. Открывали земли и так далее. В общем, человек хотел этот мир как бы поглотить. Ему это практически удалось. И достиг того, что просто изуродовал природу, может быть, и уже и безвозвратно, как говорится, необратимо. Но кроме этого мы видим, что сейчас происходит совершенно иное какое-то действие в природе. Не развиваются в нас новые желания. А эти желания все наши, наши свойства, наши взаимоотношения начинают приобретать совершенно новую связь, новое качество связи. Мы вдруг завязаны между собой не просто на эгоизме, и тогда мы должны поставить между собой какие-то юридические, практические, общественные законы, чтобы нам было просто как-то возможно существовать, чтобы не съедали друг друга. Да? А сейчас нет. Сейчас мы начинаем ощущать себя вне даже всяких этих законов, которые мы тут между собой создали в человеческом обществе. Мы начинаем чувствовать, что поневоле мы оказываемся связанными друг с другом. Вот что плохо. Не хочу я быть ни с кем с вами связанным, а я не могу. Мы настолько вышли из пещер, сделали городище, оторвались от земли, и сделали какое-то человеческое общество, в котором все перемешано, взаимосвязано, все сделано салатом таким, что я не могу существовать без еще тысяч, а сегодня говорят вообще всего мира. Что я завишу от Китая, я точно завишу, это сделано в Китае, да, это сделано в Японии, это сделано в Америке, машина у меня японская там, телевизор у меня какой-то немецкий и так далее, в общем, короче, все, короче говоря, все у меня не мое. Какое-то такое, непонятно откуда. И так я завязан на весь мир. Я завязан на весь мир получением, завязан на весь мир отдачей. Я тоже должен отдавать. То есть мы связаны, это если принимать в внимание только экономические такие связи, финансовые связи, торговые, А если мы будем принимать во внимание вообще все остальное, здравоохранение не зависит? Лекарства, материалы, все, да все. Образование, воспитание. Ну, я же не говорю там связи, книги, там средства массовой информации. То есть ничего сегодня не может существовать в отдельно взятой стране. Так? То есть мир стал уж очень завязан настолько друг на друга, что он все друг другу обязаны. И здесь возникает проблема между нашим эгоизмом, который желает быть индивидуальным. Мне на всех плевать, оставьте меня в покое, и все. Так? Какое мне дело до всех, до вас, а вам до меня? Нет такой возможности. Я завишу от них, они все требуют чего-то от меня, а я по неволе должен что-то получать от них тоже. И вот эта вот наша завязка, которая вдруг оказалась в мире, которую мы не придумывали, мы его развивали, мы думали, нам будет хорошо так. Да? А в итоге оказалось, что мы связаны, повязаны друг с другом. А вот эта связка, она уже противоречит нашему эгоизму. Использовать всех в мире я готов. Отдавать, ну, я готов покупать, отдавать. Нет, здесь раскрывается совсем другая связь. Здесь раскрывается связь, что мы влияем друг на друга нашими мыслями, нашими свойствами, чувствами, нашими, ну, какими-то... Все друг другу передается. Весь мир стал каким-то слишком одним. Я приезжаю в любую страну, я не чувствую, что я вообще в другой стране. Те же гамбургеры, те же пиццы, та же кола, те же... Да все то же самое. Если ты знаешь язык, а сегодня он практически становится все более и более английский, то вообще нет разницы, где ты живешь. Ну, уехал куда-то, да какая разница? Мы только говорим о том, что там немножко спокойнее, а там немножко так-то фестиваль какой-нибудь, да, в жизни. Вот и все. А в принципе, одно и то же. Заходишь в суперы, в молы, в какие-то там и так далее, везде все одно и то же. Товары одни и те же практически, все фирмы одни и те же, машины практически одни. То есть мир стал одним. И это меня все завязывает на весь мир слишком так, настолько, что я вдруг обнаруживаю себя обязанным. Вот это вот плохо. Мой эгоизм этого не терпит. Оказывается, что наша система, которая нами создана, финансовая, торговая, всемирная система, она не предусматривает такой взаимной связи. Вплоть до связи, которая называется взаимным поручительством. Потому что в наших общечеловеческих связях существуют такие моменты, когда мы должны быть просто добры друг к другу. Относиться друг к другу нормально. Всего не предусмотришь в договорах. Понимаешь? И вот здесь вот возникает такое состояние, когда от меня требуется какое-то волевое, какое-то чувственное, какое-то нравственное участие, соучастие с другими. Я этого не хочу. А мир, вся система, да, вынуждает. Вот в этом заключается, в принципе, кризис. Вот смотри, кто что происходит в Европе. Если бы они просто договорились, мы Европа. Все, нам деваться некуда. В принципе, они с этого начинали, но на словах они не думали, что это настолько серьезно. Да? Они думали, мы поиграемся в общую валюту, там то да сё, против Америки, против России мы будем третья сила. А так мы никто. Затерлись между Америкой и Россией, и нас тут затирают. Да? Ничего у нас особенного нет, нефти нет, газа нет, чего нам... Вот. А так, объединившись, мы сила. Ну так, а объединение предусматривает, оказывается, между собой еще и доверие, и ощущение общности, и размывку границ, на самом деле границ, то есть и культур, и какого-то соучастия, общего кошелька, общих каких-то, ну вообще всего общего.
То есть к этому так или иначе ведут.
А куда? Эгоизм даже не позволяет.
Без границ, как в общем,
кошельку, нет, границу к одному мы с тобой миру можем убрать. Это не важно. Граница-то ладно.
Ну, я имею в виду, как бы, если смотрим мы вообще...
Не знаю, не получается. Ты видишь, что не получается.
Или близко.
Нет. Общего кошелька сделать нельзя. Это самое главное ведь. И это отражает все наши чувства. Это отражает все наши отношения. Когда живут вместе люди. Когда у них общий котел, что называется. Это же всегда так считалось. Это и в древних обществах, и в наше время. Если у жены с мужем разные счета в банке, они идут в ресторан, каждый расплачивается за себя. Ну, я не понимаю этой семьи, конечно. Говорят, что это сегодня семья, что это все нормально так. Ты платишь за это, я за это, и так сказать, мы сосуществуем.
Скажите, это то, что вы сейчас рассказали, это эволюционный процесс, это природа нас толкает, это вы хотите
мы
сказать?
Это обнаруживаем. Мы это обнаруживаем, что поневоле приходим к состоянию, когда мы обязаны начинать друг с другом, разбегаться нам некуда.
То есть за этим всем стоит разумная сила?
Ну, этот эволюционный процесс привел нас к тому, что сегодня мы оказываемся связанными друг с другом, и это не только Европа, это весь мир. Но пока еще в разных местах это не чувствуется по-разному. Вот. Весь мир завязан друг на друга. То есть он обязан прийти к состоянию, когда он хорошо относится друг к другу. Вот в чем проблема.
Вот это мне не ясно. Вот этот вот фактор это человеческий, вот это непонятно.
Но природа вынуждает.
Нет, где это мы видим, что вынуждает? То, что мы взаимосвязаны, это понятно.
Нет, мы не можем просто дипломатически договориться друг с другом. Вот ты видишь, что происходит в Европе? Не могут. Здесь необходимо разрушение наших эгоистических связей. Связи, но эгоистические. И восстановление, постепенное создание вместо них альтруистических, то есть общих связей. Общность должна быть. Общность. А эта общность должна восстать над всеми нашими различиями. Я не хочу сказать противоречиями. Противоречия надо уничтожить. А различия надо оставить. И над ними, над всеми различиями, создавать общность, которая будет называться общий народ, европейцы. Все. Ничего другого. И никаких нет. Почему испанцы, итальянцы, греки, французы, немцы, ну и там еще 20 других стран, должны каждый ощущать себя отдельным народом? Потому что у них есть разные языки. Постепенно будет один какой-нибудь язык. Или смесь языков. Какой там эсперанто. Неважно. Но нас природа вынуждает к этому, иначе мы не можем навести у себя порядок.
Разве это плохо, что у каждого своя культура, своя история?
Нет, это неплохо.
Так почему?
Но чтобы она нам не мешала соединиться в один общий кошелек, в один общий стол, в одну общую надкультуру, в одно какое-то сообщество.
Так люди в своем народе не могут объединиться, что еще объединяться с другими
народами? Это и плохо, природа нас к этому толкает. Причем, если в прошлых всех поколениях в нас возбуждалось желание развиваться, развивать торговлю, технологию, промышленность, культуру, науку, все. И это желание было как бы нашим. Я чувствовал, что меня толкает изнутри, я хочу. Оно во мне, и я хочу. То сегодня нет, то сегодня эта картина будущая показывается мне передо мной. И я обязан к ней прийти вопреки своей природе внутренней, вопреки своему желанию. Я обязан себя сегодня как-то переделывать. Это проблема большая.
То есть от этой внешности, то есть внешнюю связь мы наблюдаем, действительно, как вы говорили, это в экономике, в культуре, внешне, территориально.
Это недостаточно.
Сейчас природа от нас требует, следующий этап это более внутренняя
связь.
Чувственная связь.
Сердечная.
А можете представить, как это? Что вы имеете в виду? Чтобы я относился так, допустим, к своему, там, не знаю,
мы должны
французу, как к своей жене, к своему ребенку? Это природа от нас требует?
Мы должны, да. Природа требует от нас, чтобы мы были вместе с ней одним единым интегрально целым.
И вот это, вот когда я объясняю это людям, пытался вчера своей жене объяснить, не понимают связь. Невозможно понять.
Да.
То есть я в это должен верить. Я согласен верить в это.
Нет, нет, нет.
Ну, больше того,
миллиард тебе... людей верят в Иисуса. Окей, так нет, я буду верить в это.
Больше того, она тебе говорит, что человек не является частью природы. Это ну, вообще да, очень...
Это... Ну, это вообще глупо.
Да,
а чем же он является?
Черт возьми.
Нет, минуточку, откуда же он появился? Это не белковое существо. Это, не, это некое, некое совершенное или наоборот несовершенное животное. Что же этот человек такое? Не от обезьяны произошел?
Если он является частью природы, то все логично, что вы объясняете. Мне логично, во всяком случае, как она сжимает. Это я понимаю тогда. Если он является частью
человек природы... Человек произошел от обезьяны или от кого? Я вас спрашиваю.
Я вас спрашиваю.
Нет, не от обезьяны.
Не от обезьяны.
Нет, был промежуточный там какой-то.
Не-не-не. Но был еще промежуточный. Там неважно какой-то...
Это же детерминирован.
Что?
От обезьяны человек не может произойти. Был какой-то еще...
Промежуточный этап. Неважно,
человек,
но хорошо.
Из
какой-то, да,
уже,
между тем и этим.
Да.
Хоть 20 промежуточных этапов.
Не, ну,
мне это не важно. Является продолжением этого, этой цепочки.
Да. Ну, впереди обезьяны.
Были же мама с папой у них, да?
Да.
Были. Ну, все, так что ты хочешь, значит, монахты. Мы являемся частью природы.
Частью эволюции.
Конечно.
Не, я о другом говорю, что вот мне непонятно, что если мы не соблюдаем, вы говорите, что сейчас... На нас спускаются вот эти законы природы, что мы взаимосвязаны все.
Проявляются
в нас, да. Да. Если я это не соблюдаю, то все проблемы, которые есть в мире, частные и глобальные, от того, что я не соединяюсь. Вот это вот, я должен это верить, я что это не ощущаю. Где это видно?
Ну, во-первых...
Вы можете эксперименты произвести?
Во-первых, есть уже очень много исследований на эту тему, которые говорят нам о том, что все мы движемся к тому, что мы будем обязаны... себя волевым своим развитием, то есть против нашей, нашего желания, против нашей природы, привести себя к состоянию единства с природой. Мы являемся в ней раковой опухолью, мы являемся в ней абсолютно посторонним телом, чужеродным телом. Мы уничтожаем окружающий мир, мы нарушаем его гармонию, мы являемся... Ну, просто пожирателями этого мира, нашего маленького земного шара. Мы уже прошли эту точку возврата. Мы уже не можем ни сами, ни помочь природе восстановить леса, восстановить рыбу, восстановить кораллы, восстановить, ну, в общем, микро-макро-мир вот этот, который вокруг нас. Мы не можем, мы уничтожаем все вокруг себя. У нас мы даже детей не хотим делать, но тех детей, которых мы сегодня еще рожаем, для них уже не будет мира. Мы для них окружающий мир уничтожаем. У них не будет ни воздуха нормального, ни лесов, ничего. Так что в этом, почему мы так поступаем? Потому как такова наша природа. Мы автоматически развились из животных. А нас отличает от животных повышенный эгоизм. Вот этот повышенный эгоизм мы теперь должны обратно начинать исправлять и преобразовывать во взаимную нашу часть, во взаимную нашу связь. Мы должны его каким-то образом исправить, не аннулировать. И аннулируя его, мы опускаемся снова до уровня животных. Не надо этого. Это против эволюции. Эволюция заключается в том, чтобы мы над животными развились на следующий этап, на уровень человек, притом человек дикий совершенно, тот, который мы, который вообще не понимает, что он делает, это неразумное существо, которое уничтожает вокруг себя все окружающее пространство, от которого существует, в котором существует, где это видано. Я же свой дом не поджигаю. Я же в своем доме не уничтожаю ничего. Здесь я, а за пределами моего дома у меня не хватает. Эгоизм мой не позволяет мне ощущать, что за пределами моего дома тоже мое. Почему? Потому что мой дом – это только четыре стенки, это я. А то, что за пределами моего дома, это уже твое тоже и твое тоже. Я не хочу с этим считаться.
Я с вами согласен, но...
Значит, для того, чтобы нам сохранять даже вот эту вот нашу... биологическую среду нормальную. Для этого нам надо уничтожить наш внутривидовый, этот человеческий эгоизм. относительно друг друга. Тогда мы сможем относиться ко всему земному шару, как к нашему общему дому.
Извините, я уничтожаю природу. Это 10 каких-то корпораций, которые уничтожают природу.
Нет.
Я наоборот борюсь с ними даже. Не, ну вы говорите, мы. Что это мы? Это 7 миллиардов людей. Есть несколько семей там, которые держат корпорации, которые там качают нефть, там загрязняют и так далее.
Ты, а что вы от меня хотите от человека? Мы в этом участвуем.
Я?
Ну как, да, ну, конечно, нет. Минуточку. Все, что ты делаешь, все, что ты потребляешь, это все, ты им еще за это еще деньги платишь? Ты им за это благодарен? Как это? Конечно, ты. А кто еще? Ну, еще 7 миллиардов. То есть, к чему я говорю? Мы не можем сохранить себя даже как вид. Мы не можем продолжить наше существование, если мы не придем к состоянию, когда мы будем уничтожать существующий между нами эгоизм, который позволит нам относиться к нашему общему земному шару, как к нашему общему дому. Я говорю только лишь о выживании. Это первое. Второе. Мы создали между собой эгоистическую систему взаимосвязи, которая называется экономика и финансы. Так? Это очень четкая, правильная система. Ты мне, я тебе, сколько каждый зарабатывает, столько тому и положено. Я умнее тебя, заработал больше, мне больше положено. Ты слабее, ты ленивее и так далее, тебе меньше положено и так далее. От каждого по способностям, каждому по труду. Это демократия. Все. Не каждому по потребностям. С какой стати по потребностям? Я тоже против этого. Каждый будет заявлять о своих потребностях и давай ему. Нет, каждому по труду. Все, в соответствии с вкладом. Все нормально и хорошо. Только оказывается, что этого недостаточно. Оказывается, что это нарушает между нами какие-то балансы. Вот сегодня мы не можем свести концы с концами. Проявляется между нами их связь новая, которая нарушает все наши экономические расчеты. Все наши финансовые сети нарушает. И мы не знаем, что с этим делать. То есть мы видим, что какое-то продолжение эволюции происходит странное, новое. Какое? Эффект бабочки. Каждый влияет на всех. Но меня извини, как это можно вообще тогда существовать? Как можно вообще жить в мире, когда ты зависишь от всех, все от тебя? Это же купить пулемет, забраться на вышку и сидеть вот так вот, не сомкнув глаза всю жизнь, тогда авось тебя там не подстрелят. Это же невозможно. Значит, надо нам добиваться каких-то других связей между собой. Воспитание. Смотри, что мы делаем с нашими детьми. То есть со всеми проблемами, семейными вопросами. Мы приходим к состоянию, когда наш эгоизм начинает сам себя, не только окружающую среду, как мы говорили, пожирать, а нас самих себя. Уничтожает семью, уничтожает человека жизнь, спокойствие, все. Человек просто строит из своего эгоистического отношения к миру, он строит себе тюрьму. Работа, дом, работа, дом, работа, больше нигде у меня нет. Все. Еще и телевизору я продался, и еще там бургеранчем всяким таким, этим самым, ну, еде это из... и все, и больше ничего. И вот я в этом существую. Ну, вот как у нас тут эти небоскребы, я там в одном маленьком окошке сижу после работы перед телевизором и во время работы перед другим экраном компьютерным, и все. Передо мной 2 экрана, больше ничего нет. Мы не можем сегодня наладить свою жизнь, если мы не выходим на общечеловеческие отношения. В этом проблема. У меня нет семьи, у меня нет детей, я должен потреблять какие-то возбудители, наркотики. Я, короче говоря, обнаруживаю вдруг себя в страшнейшем мире.
У меня вопрос.
Да.
У меня вопрос. Если ты как бы свою серию вопросов закончил, у меня вопрос. Практически. Как достичь этого сопереживания? как в результате вырваться из природы? Вы говорите, из природы вырваться практически невозможно. Как из нее вырваться? Как достичь этого сопереживания, вот этого ощущения, которое вы говорите, человек человеку, друг, товарищ, брат, чтобы все как мои дети, тогда я не буду гадить, не буду выбрасывать нефть там, в Мексиканские заливы.
Тогда мы придем к обществу разумного потребления.
Согласен на 150%. Все просят...
Без этого мы в течение 10-20 лет кончаемся.
Допустим, человек даже увидит через какое-то время конец его, но он все равно не может вырваться из этого его потребления пластика, грубо
конечно,
говоря.
Конечно, да, не может.
Не может. Как вырваться? Практически. Как? Мы говорим об окружении сегодня. Мы начали с природы, подошли к глобальному окружению, пришли к человеку, как эгоисту законченному. И сейчас вопрос такой, как вырваться?
Одному единственному человеку невозможно.
Человечеству.
О, это не проблема.
Стране нашей, не знаю.
Не как проблема. Человечеству. Совершенно. Давайте строить такое окружение. Общество такое мы построить не можем. Потому что каждый из нас эгоист, в каждый момент времени мы будем... Значит, нам надо самих себя перевоспитывать.
Чтобы кто-то на нас влиял все время.
Чтобы кто-то нас влиял. Давайте тогда будем строить такое окружение, информационное, воспитательное, образовательное, которое будет над нами все время работать.
Но для этого они
и
должны,
нас переделывать.
Они должны для этого согласиться. Это окружение вот это вот... которое на нас должно переделывать.
А
вот
что
эти
на нас
вот
влияет?
Талантливые люди.
На меня влияет экран телевизора, газета, радио, слухи всевозможные, да? Ну, в общем, все вот это вот, что вокруг меня, да? Что попадает в мои органы чувств. Глаза и уши в основном, да?
Да.
Все, глаза и уши. Значит, мне надо все, что попадает в мои глаза и уши, чтобы исходило из правильных источников. Так?
Ну, еще можно даже, чтобы простая пища. Простая была невкусна.
А, ты еще хочешь на вкус.
Я хочу вообще
и
всего.
И на запах, ничего. И вообще, чтобы птички...
Не, ну, чтобы не гамбургер, а что-то очень простое было, мне еще
вкусно. Ну, так это вообще тогда... Хорошо.
Ну,
значит, давайте искусственно мы будем создавать такую среду. Не себя, а среду. И среда будет на нас воздействовать. В этом заключается патент. Потому что человек под воздействием окружающей среды, он меняется. Такими мы созданы, что мы зависим от общества. Мы это видим. И давайте воспользуемся этим свойством. Если я слышу какие-то самые идиотские, неважно, новости, но если я их слышу, или какие-то якобы факты, они могут быть совершенно невероятными, выдуманными абсолютно. Ты знаешь, что если ты хочешь распространить какую-то особую такую небылицу, она должна быть максимально-максимально невероятной. И тогда ее будут все повторять, и все будут, и она отложится именно в голове, и все будут ее принимать в внимание. Потому что она именно своей неожиданностью, именно своей невероятностью, она засядет у человека в голове. Так? Так вот и здесь то же самое. Мне надо сделать так, чтобы со всех сторон, через все свои органы восприятия, через все свои дырки, что называется, во мне, я получал нужную информацию. Я получал нужное воздействие. Даже не информацию, не воздействие, а ощущение. Восприятие. Вот это надо.
Я говорил с ребятами, которые талантливые писатели, талантливые журналисты, действительно, которые влияют на людей, киношники и так далее, и так далее. Они мне говорят так. Они вообще... Сначала они испугались, что вы знали. Они испугались вот этого... То, что вот вы сейчас мне сказали, я им говорю...
Одну секунду.
Секундочку, я доведу это. Да. Они испугались и сказали, мы... Я говорю о средствах массовой информации. Они говорят, мы информация. Мы не можем вот так воспитывать человека. Это у вас
значит,
в коммунистическом вашем обществе такое
идиоты.
Было.
Они просто идиоты. Они совершенно необразованные... Просто необразованные люди, если они считают, что человек воспринимает информацию. Человек не машина, которая воспринимает 0101. Человек воспринимает чувства.
Они не говорят, что человек воспринимает, они говорят, что их как-то втиснули.
Они освещают
события. Что значит освещают события?
Они не даже произошло убийство, они говорят, что оно произошло, что их хотите брать.
Нет, они даже не осознают, что они делают. Это что ты говоришь? Что за глупости? Поговорите с психологами, социологами. Они вам скажут, что за глупости такие? Это просто они отговариваются, они хотят от себя отбросить ответственность.
Они все в один голос говорят, что человек должен решать. Я должен положить факт, а человек должен решать.
Конечно, да. То есть,
иначе это бывший Советский Союз, пропаганда.
Ой, ну я вас прошу, да вы что? Да поговорите вы с любыми людьми. Какая пропаганда? Это не просто пропаганда. Это просто наполнение человека тем, что мы решили. Так, таким образом существуют в государстве органы, которые ответственны за эти, за все дела. И любое государство понимает, как оно должно все-таки более-менее влиять на людей. Что ты считаешь, что не влияет? А хозяин газеты не влияет на газету? Я могу в какой-то определенной газете напечатать, что я хочу? Ты есть ее хозяин. Есть люди, которые ее кормят. Есть люди, которые ей указывают. Есть люди, которые заказывают статьи. Как это такого нет? Есть газеты правые, есть газеты левые, есть газеты богатых, есть газеты каких-то там прообщественных
организаций. Это тоже влияет. Но влияет рейтинг, влияет, и влияет также просто события.
Это все, рейтинг – это все воспитание, которое происходит постепенно. Когда ты воспитываешь общество, стадо, и оно потом тебе дает рейтинг, который ты сделал.
Они честно признают, да, что мы работаем на рейтинг. Они,
правильно,
в этом смысле,
но
они
этот рейтинг
честны.
Кто сделал? Они же сделали рейтинг. Если бы они поднимали рейтинг, поднимали бы общество, у них не был бы рейтинг на желтой прессе. На том, чтобы там показывают, да, я не знаю, задницу какую-то.
Вот как начать? Мы говорим, давайте пригласим профессора Лайтмана, он вам расскажет сейчас об объединении людей.
Может быть,
они говорят, нет проблем, мы два раза пригласим, а у нас рейтинг падает, и все.
Конечно.
И третий раз мы его не пригласим.
Я с ними согласен, не надо даже пробовать. Потому что так они воспитали народ,
да,
что народу ничего не надо, кроме...
Они лучше пригласят Семенович, который разденется, и будет у них рейтинг большой.
Да, конечно. Ну, вот это показание народа. Я не отрицаю, что это тоже надо народу. Я не против ничего. Только не в таких размерах и не так воспитывать. Должно быть воспитание все-таки рядом с этим.
Должно быть, но они говорят, что они только освещают.
Ой, ну что, такого не бывает. Такого не бывает. Потому что человек воспринимает информацию чувственно. Он не воспринимает, что столько-то килограммов в таком-то месте прибавилось, столько-то рублей в таком-то месте убавилось. У него нет записи информации. У него запись информации чувственная. Про человека ты мне не рассказывай. Я немножко не знаю.
За ними кто-то стоит. За ними кто-то стоит. И, наверное, им говорит, что надо и как надо давать
информация. Информация, она чувственная. Ни в коем случае не цифровая. И даже если цифры есть, человек ее приведет в чувство. Человек не воспринимает цифры вообще. Информация, это значит 0,1, это биты. Так? А человек не воспринимает биты. Зайди в самый лучший компьютерный отдел. Зайди в кабину летчика. Ты нигде не увидишь цифры. Ты увидишь везде стрелки. Потому что они чувственно показывают больше и меньше.
А к чему вы это?
К чему? Потому что им нету информации, то, что они говорят. Это они глупости говорят. Они хотят тебе просто показать, что мы тут ни при чем. Мы совершенно, да, мы просто печатаем. И все. Где-то я ухом услышал, рукой написал.
Нет, они говорят, вот есть события, есть какая-то революция, есть убийство.
Еще больше, они говорят, я не хочу врать. Они говорят, они где-то подкладывают очень серьезно. Они говорят, я не хочу врать. И в последнем слове даже они говорят.
Серьезно? А почему же есть правые, левые, средние, низкие, высокие и так далее? Откуда же это все происходит? Чего же они делятся, вся эта пресса, на что-то? Давайте сделаем одну газету и все. Зачем вас так много? Чего вы там делаете? Еще ругаетесь между собой. В одной газете то пишется, в другой то. Это что? Информация?
Я вам скажу, что коммунисты и социалистический строй очень в этом понимали. Вот, например, я был сценаристом. Я знаю, что оклады, не оклады, а гонорары сценаристов были выше гонораров режиссеров всех вместе. Я за последний сценарий мог купить там два дома, две машины и так далее. Они очень знали, кого растить, всю прессу, все кино, которое было. Ну, как бы я так думаю, все равно это провалилось. Посмотрите, к чему это привело.
Нет,
Россию.
Это провалилось, потому что не было поставлено воспитание. Да. Потому что это все было искусственно.
Это уже другой как бы вопрос. Да. Ну, хотя бы.
Заставлять человека искусственно, без воспитания, якобы поступать правильно.
Без воспитания вы имеете в виду, чтобы нам было хорошо, вот это было, или даже не это, какая мысль там?
Как-то не было воспитания, то, что, по-моему, только и было.
Это мы сейчас коснемся вопроса еще.
Не надо в это уходить, потому что это совершенно порочная система. Настолько порочная, что трудно даже вообразить себе, как можно было создать. То есть, знаешь, есть ложь, а есть ложь, которая так прикрыта вроде бы сладостью, правдой, что трудно отличить, трудно разорвать. И поэтому по сей день люди вот...
Вот вопрос мой такой практический. Я согласен даже с вами, что окружение влияет. Ну и по своему опыту там в России. Влияет, безусловно. Как сдвинуть вот этих людей, которые говорят, мы только информация, как их хотя бы на шажок сдвинуть к тому, чтобы они поняли, что они еще немножко хотят воспитать, не воспитать.
Они не могут.
От них масса зависит.
Эти люди, которые стоят там у этой информации, которые стоят в голове газет, телеканалов и так далее, они ничего не могут сделать. Они ничего не понимают.
Тогда все ваши предложения идеализм. Если они этому не будут
делать,
для
этого нам надо создавать совершенно новое, параллельное информационное поле, которое бы именно...
начало бы это движение.
Да, которое бы воздействовало бы на людей. Тут никак иначе не сделаешь. И причем, может быть, начать с того, что есть проблема огромная с воспитанием. И здесь у всех болит, у родителей, что происходит с их детьми.
Что можно было реально показать, к чему можно прийти.
Ну, или вот та же проблема с кризисом, и постепенно, в принципе, объяснять. Дело в том, что эволюция идет. Проблемы будут множиться. И люди будут более чувствительны к их решению, потому как будут ощущать все возрастающие страдания. Так что нам будет легче, с другой стороны, объяснять впоследствии. Но жалко просто ждать. Надо пытаться объяснять. Просто объяснять. Ничего другого нет. Создавать такое информационное, как они говорят, поле вокруг каждого. Которое бы объясняло человеку причину его страданий. Причину того, что происходит в мире.
И тогда тот, кто страдает, будет слышать.
Он будет слышать.
А тот, кто не страдает, слышать не будет.
А в итоге это не наше дело. Это кто страдает, а кто нет. Это жизнь заставит каждого. И великие всевозможные эти богачи, они тоже будут страдать. Когда он теряет из своих 20 миллиардов 10 миллиардов, он тоже страдает. И у него эти страдания, они не простые. Он это ощущает здорово. Он ценит
это часть
то, что
его.
У него есть. Да. И поэтому нам надо считаться с этим совсем. У бедняка там он вместо хлеба с маслом один хлеб остается. А у богача вместо 20 миллиардов 10 это страдания большие. Так что нам надо объяснять причину этих страданий.
Что... И цель, наверное, к чему это все идет?
А цель, она очень простая. Заставить нас быть в равновесии с природой. Прийти к гомеостазису. К этому природа стремится. И человек является здесь единственным нарушителем этого равновесия. Мы поглощаем все от природы, мы поглощаем все от нас, мы высасываем все ресурсы, загрязняем все. Мы находимся между собой в ужасном конфликте. Все и во всех, на всех уровнях. И поэтому ничего не остается, как исправлять человека. И к этому нас обязывает природа. Мы достигли эгоистического уже какого-то насыщения. И больше мы не желаем ничего другого. Следующий этап нашего развития – это этап уже исправления нашего эгоизма, его правильное использование.
А почему мы сами должны его исправить? Пусть природа
нет.
Нас исправит.
Нет.
Пройдет еще пару десятков лет, и все.
Да, но не в этом проблема. А проблема в том, чтобы создать такую систему равновесия в природе, которая бы включала бы в себя все ее четыре уровня. Неживой, растительный, животный, человек. Человек отличается от всех предыдущих уровней тем, что в нем существует разум. И поэтому разумным же своим побуждением он должен достичь равновесия.
Интересно, вы говорите, как это новая теория эволюции, я не встречал это, не знаю, может, вы
встречались когда-то? Это новая теория эволюции, это следующий ее этап.
Окей, вы встречались с людьми, которые тоже об этом говорят, которые могут подтвердить вашу теорию?
Таких людей много.
Да?
Таких людей много. За последние где-то... ну, минимум 100 лет таких людей очень много.
То есть мы как из амебы раньше там произошел какой-то многоклеточный организм, так и мы, все человечество, должны объединиться.
Я лично нахожу это даже в трудах Маркса. Я нахожу это Вернадский, это Макс Борн, это Эйнштейн, это то есть это люди очень серьезные, причем не философы, а именно естествоиспытатели или экономисты, вот как Маркс, допустим, если его можно назвать экономистом.
Странно, в средствах массовой информации это не встречается. Только в беседе с вами слышу такие вещи.
Это не интересует, я тебе могу... Почему? У меня в блоге есть огромное количество их высказываний.
Фильмы я смотрю, такие не
видно. Я хочу спросить вопрос важный очень. Пока человеку не больно, он не сделает шага. Пока ему не больно, я в кино есть такое, я говорю там в фильме, допустим, о том, что Япония разрушится через год, это меня не волнует, у меня волнует больше моя зубная боль сейчас. Угу. Вот сейчас что происходит, я о Японии это не думаю, я думаю, что у меня сейчас надо вырвать срочно зуб.
Правильно.
Пока боли это не будет, человек, он не сделает шага.
Угу.
То есть мы говорим, влиять будет средство массовой информации, оно довести должно меня до боли каждого человека. Оно так должно на меня повлиять, чтобы мне больно стало, чтобы я, грубо говоря, боялся сделать шаг. Не то, что
зачем?
Боялся. А иначе я не сдвинусь.
А если тебе через все средства массовой информации на тебя, средства воздействия на тебя, не информации, как они говорят, твои эти самые любимчики.
Средства массовой информации.
Это так они называют себя. А я считаю, что это средство промывания мозгов. Средство создания совершенно... запрограммированного человека. Это не информация, это манипуляция. Вот что я считаю. И пускай они говорят это по-другому, мы можем видеть это на результатах. И можем спросить об этом психологов, социологов, психиатров и кого угодно. Насколько это все зависит, как они воздействуют на людей. Это не информация. Так вот, эти средства массовой манипуляции... А то, что мы делаем, они являются средствами массового воспитания. Воспитания. Они должны быть такими, которые бы дали бы человеку ощущение общности.
Тепла. Да?
В зависимости. Мы рассчитываем на обычный здравый эгоизм, который бы показал бы человеку, дал бы ему ощущение, что я полностью зависим от всех остальных. Мы при этом не лжем ему. Мы ему просто раскрываем истинную картину, которую его эгоизм скрывает от него, прячет. Если я завишу от всех людей в мире на самом деле, а не принимаю этого внимания, не хочу принимать, это потому, что мой эгоизм так мне специально врет, мешает. Он мне делает самому плохо, потому что в итоге я затем страдаю. Значит, если средства массовой информации, как ты говоришь, да, воспитание... во мне повышает эту чувствительность к моей зависимости от других. Я начинаю ощущать, что я от них завишу. Как ребенку мы объясняем, не играйся с тем, играйся с этим, будь таким-то, будь таким-то. Так и я, если получаю от них такое воздействие, я начинаю быть более чувствительным к моим связям с другими людьми. Я начинаю их строить совершенно по другой системе. Я тогда вхожу в другую совершенно систему финансовую, экономическую. Я могу преодолеть кризис. Я могу действительно прийти к объединенной Европе, а не к тому, что кто-то кому-то как-то одалживает и поэтому еще не рассыпается, а в итоге все равно будет крах. То есть мне надо ощутить большую зависимость друг от друга. Не формальную. И не фантастическую какую-то, а на самом деле, которая в природе существует. И которая каждый день раскрывается нам во все большем и большем своем значении. Связи. Ведь так мы были связаны 100 лет назад, или 50, или 5 лет даже назад. И сегодня это большая разница. И мы все время движемся к еще большей зависимости. Я помню, когда был этот кризис в 2008 году, в России смеялись над этим кризисом, а потом как дало, ой, помнишь?
Помню.
Вдруг, оказывается, мы связаны друг с другом.
Оказывается, только начало.
Было жалко смотреть на этих людей, которые стоят во главе государства и смеются над Европой и не понимают, что вот у них уже сейчас там, внутри их системы, заготовленная бомба. А они этого не понимают. Они еще стоят и смеются. Как будто уколол его, извини меня, в одно место, а до головы еще не дошло. И он еще продолжает с улыбочкой это самое. Вот настолько люди не понимают этого. Нам надо повысить нашу чувствительность. Чувствительность зависимости друг от друга. И тогда мы войдем совершенно в другие общественные отношения.
Здесь есть одна, не то что бомба, есть одна
вещь, которая... А это только средства массового воспитания вместо информации должны нам преподнести.
Здесь есть одна вещь, которую я не ухожу в сторону, но все равно, то есть нам будет хорошо вместе. Вы говорите сейчас простым языком таким, да? Если мы будем вместе, нам будет хорошо. Таким путем пошла Европа. Она сказала, если нам будет хорошо вместе, нам будет хорошо.
Нет, мы смотрим, если бы они пошли наблюдаем. По поводу объединения, на самом деле на объединение, что это за объединение? Объединились банки для того, чтобы больше выкачивать деньги? Объединились для того, чтобы противостоять Союзу, Советскому Союзу и Америке? Объединились для того, чтобы больше властвовать?
То есть эта мысль была там не та, что нам будет народу...
И то частичное объединение. Какое объединение? Кому выгодно как? Это просто обычная компания, которая собирается из разных частей, такой конгломерат.
И тоже средства массовой информации сыграли там роковую роль, потому что там...
Я помню, я был во Франции в то время, это было сколько лет назад, это был, наверное, 95-й год, разъезжали грузовики с огромными надписями, да. По всей Франции раздавали бесплатно, я помню, тогда еще брал открытки всевозможные, там чего только не было, в грузовиках были сделаны музеи, такой огромный трейлер, и в нем это самое, как музей, ты заходишь, картинки, все
Европа,
это,
да,
все светится, и все, нам будущее такое заготовлено, я помню, это... Где-то в 95-м году было, да.
У меня все-таки вопрос по поводу СМИ. Я не знаю, так это же твои друзья, это не мои. Я просто хочу спросить.
Такие
я не
то, что
там защищаю, мне все равно, я никого не знаю. Почему вы считаете, что средства массовой информации не должны давать информацию, должны воспитывать? Да, есть университеты, есть правительство. Они должны воспитывать.
Я к ним не отношусь. Я вообще не считаю, что они...
Наехали,
у меня к ним нет никаких претензий. Это просто мы зацепились так.
Я говорю, они действительно должны давать информацию, освещать то, что происходит.
Пускай
а воспитывать должны другие
хотят.
Органы.
Пускай дают, что хотят, это меня не интересует. Я говорю, что мы должны создать средства массового воспитания.
Окей.
Вот все. А они пускай существуют, пока не отомрут. Все равно вымрут.
А вы считаете, что их как бы конец в этом смысле предрешен?
Несомненно. Если они не обратятся только лишь... Средство массового воспитания не может быть просто информацией.
Не может быть, вы считаете, да?
За ними, за всеми стоит эгоизм человека или
да,
нет?
Да, за каждым еще свой.
Ну так что ж ты хочешь? Это... Ты какой может быть, какая может быть информация? Они сами не понимают, насколько они сами играются, сами заигрывают, и ими играет их эгоизм, их природа. И это вообще, а что? Если ты берешь газету в руки, ты не понимаешь, откуда
она. То есть, если главный редактор у него левые какие-то взгляды, хочешь не хочешь, он через себя это пропускает и дает.
Да, несомненно, все это переписывает. Он по-другому не видит природу.
Кроме того, что за ним стоит какой-то
образ. Могут говорить абсолютно искренне.
Да.
Я смотрю на какой-то факт.
Из себя.
И ты смотришь на какой-то факт. И он. И мы смотрим. Попробуй сейчас описать эти факты, этот факт один. И сравни. А ты знаешь, что самое лучшее сделай? Возьми учебник истории.
Согласен.
Вторая мировая война. Возьми из России, из Америки, из Европы. Возьми, сравни. Просто ты находишься на разных планетах.
Америка, как мы выиграли Вторую мировую войну.
Да.
Благодаря нам все.
Вот и все. Какое может быть вообще, какая объективность может быть у человека, который абсолютный эгоист? Ни в чем. Тем более в том, чтобы продавать газету. Да причем рейтинг. Рейтинг это, я делаю этот рейтинг. Я делаю под себя своих читателей. И я в соответствии с этим затем себя должен держать и продавать. Спроси у них, они тебе скажут, я такое для своих читателей написать не могу. То есть ты идешь на поводке у читателей, значит, у тебя вообще ничего нет. Значит, ты кто? Это называется информация? Нет, это не информация. Они тебе диктуют форму информации, которую ты делаешь. То есть не то, что ты видишь и хочешь им передать, а то, что они желают услышать из того объективного, может быть, источника. Знаешь, тут совершенно нет ничего объективного во всей этой прессе, извиняюсь. Я считаю, что об этом даже не стоит больше разговаривать. Мы должны создать средства массового воспитания, которая бы воспитывала человека только в одном. Изучать законы природы, основываться только на умных людях, не на религиях, не на мистиках, не на верах, ни на чем. Умные люди всего мира, сканировать их, объединять их в одну единственную могучую кучку, брать их идею, их понимание того процесса, который происходит в истории, вот они тебе могут сказать об этом более-менее. Они тебе могут сказать об этом объективно, факты, информацию. И на основе этого, если ты будешь доводить эту информацию до людей, каким образом нам надо быть в равновесии с природой, ближе к ней, только тогда мы выиграем, а не идти против законов природы. Тогда ты практически становишься средством массового воспитания.
То есть надо найти таких людей.
Они есть.
Их найти много, эти все эксперименты, тысячи. Опыты, да. Их и разрекламировать их.
Да, а их никто не слышит. Потому что все остальные...
Я не слышу вообще.
Конечно, нет, потому что кто в газетах? Эгоисты, которым интересно пропиарить свою точку зрения. Кто во власти? Другие эгоисты, которым интересно остаться у власти, и не важно, что другое случится. Совершенно. Кто в банках и в других этих компаниях, страховых, промышленных и так далее. Тоже эгоисты, которых интересует только заработать еще один ноль, добавить к себе в банке. Что потом будет, неважно. Он не видит, что потом на следующий день произойдет девальвация. Ему не важно, вот сегодня я должен получить еще на ноль больше.
То есть вы говорите, что есть в мире люди, которые знают цель вот этого всего нашего движения, да. Природы, законы ее.
Да.
И единственное, что просто надо объяснить.
Только лишь основываться на законах природы, их изучении и их реализации в человеческом обществе. Тогда мы будем идти в равновесии с природой и с нашей внутренней, и с внешней. И тогда мы будем действительно счастливы. Больше ничего не надо. Никаких верований и никаких подражаний никому и ничему. Только природе.
Странно. Все-таки почему об этом никто не говорит? Про коллайдер разве не говорят? Я про коллайдер слышал. Там про какие-то эксперименты с НАСА там, и так далее.
Потому что это против нашего эгоизма.
А, вот что-то другое.
Не что-то мы все время об этом говорим.
То есть, это против нашего эгоизма, потому что я при этом должен быть глобальным, интегральным, завязанным на всех, относиться ко всем как к равным и себя видеть тоже таким же, как и все остальные.
Вы хотите сказать, что кто-то специально... То есть есть человечество,
мой эгоизм,
да? Оно движется в какому-то к своей точке эволюционной, определенной, да? Мы там должны все объединиться. И есть об этом ученые, которые это экспериментируют, знают это. Но средства массовой информации, или не знаю, кто там стоит за этим, и они не хотят об этом говорить.
Они никто, что не хотят об этом говорить. Они не понимают, не могут осознать, что это важно. Они находятся еще на таком этапе развития своего, не как ученые, которые еще этого не понимают. А ученые видят это непосредственно. Ученые находятся под воздействием своих экспериментов, своих исследований. Он видит, что вот что происходит в человеческом обществе, вот что происходит в окружающей природе, вот к чему она нас вынуждает, вот каким образом она нас давит, вот откуда происходят кризисы. Кризис – это между мной и природой. Между моей системой, которую я создал, допустим, экономической, и та, которая должна быть сегодня по замыслу природы. По замыслу имеется в виду по эволюции. По эволюции мы сегодня должны быть уже завязаны друг на друга, как эффект бабочки, как глобальная интегральная система. А мы еще таким образом не связаны.
Хорошо. Я к следующей передаче. Значит, так, есть там неделя. Разыщу все эти эксперименты. Все эти данные, исследования.
Да.
И... Вот. Не может быть, что только вы один об этом говорите.
Нет, если это вот зачитаешь их нам, у тебя глобальное... получится огромное панно, огромная сила, огромное знание того, где мы на самом деле существуем. Ты узнаешь о мире, в котором ты существуешь, о котором ты до этого не имел представления. Ты думал, что все вот так вот случайно или как-то так вот набором каким-то, зависит от каких-то средств массовой информации, неважно, что они говорят, средства массовой информации, выборочно рассказывают тебе о каких-то случайностях в мире. А ты, когда исследуешь природу, ты видишь не случайность, ты видишь ее течение, откуда это все происходит, почему и как я могу участвовать в этом движении плавно, без кризисов, без ударов. изучая законы.
Нет, закон понятен. Я слушал ваши беседы. У вас закон один, который вы говорите, что он существует. Надо любить ближнего. Это закон.
Ты меня извини. Я читаю в газете. Человек упал с 5-го этажа. У человека взорвался в доме какой-то там газовый баллон. У того-то, а тот дотронулся там к электрическому проводу. А этот еще кто-то. Я читаю какие-то несчастья в наших газетах. Я не читаю о законах, которые эти люди не соблюдают. Я читаю о следствиях и не понимаю, откуда это все происходит. Когда я ученый, я изучаю, по обнаженному проводу идет ток. С 5-го этажа, если я падаю, то по закону всемирного тяготения я с такой-то силой падаю на землю. Сила удара моего о землю такая, что разрывает мне голову, допустим, да, или кишки. Угу. Дальше, если я подношу какой-то там чего-нибудь там газовому баллону, он может взорваться, потому что там такой-то газ, такая-то система и так далее. То есть я должен изучать законы, и тогда я смогу их предотвратить. Что мне газеты говорят? Они мне говорят о следствиях того, что я не знаю законов. Поэтому я говорю, что вместо этой информации, так называемой вашей, мне надо воспитание, образование. Тогда у меня будет все в порядке, тогда я не буду этого делать.
Не, вы говорите,
не буду прыгать
корень.
С 5-го этажа, не буду подставлять себя под газовый баллон, под обнаженный провод, под всевозможные проблемы природы. Я даже буду видеть, каким образом я вызываю ураганы и цунами и прочие дела, может быть. Я не буду вырубать леса просто так, для того, чтобы сделать себе какие-то совершенно ненужные игрушки. Я не буду уничтожать коралловые рифы, без которых вообще пропадает вся микрофлора, все море пропадает, океан. Ты не представляешь, что мы нарушаем. Через пару лет у тебя не будет вообще, и сегодня уже нету рыбы.
Это ясно. Я не люблю Сеню. И поэтому сейчас там вот произошел там какой-то ураган.
Не надо тебе это этого. Возможно? Нет, это уже не надо.
Вы говорите, это закон.
Нет, это еще не закон. Мы на таком уровне не изучаем. Мы не можем изучать, что происходит от наших воздействий, вот таких вот чувственных. Потому что для этого мы должны быть на следующем уровне. Я могу изучать животное, более низшее, но не себя. Для того, чтобы изучать что-то, ты должен быть на уровне выше этого. Мы не выше человека. Но тот мир, в котором мы находимся, мы можем изучать. И можем понимать его. И можем видеть, что мы обязаны соблюдать, чтобы обеспечить себя нормальным прожиточным пространством.
Нет, так это все согласны. Это тривиальная вещь,
что вы говорите.
Здесь согласны.
Это же продолжается. И сегодня, пока мы здесь сидим, продолжается уничтожение окружающего мира. Продолжается тоже движение к богатству, к ненужности. То есть мы входим в еще больше и больше кризис. И финансовый, и экономический.
Это отдельные части людей продолжают, отдельные части общества. Очень многие люди
все
против
в этом
этого.
Участвуют. Нет.
Ну как?
Все в этом участвуют.
Организации зеленые разные.
Это все зеленые, они у них нет. Да, но у них нету все равно никаких систем правильных, чтобы можно было с чем-то выйти вместо этого. Здесь имеется в виду воспитание людей. Они просто протестуют. Что толку с протестов?
Ну, это согласен, да.
Ну? Что, как он может запретить мне, иметь свою машину? Если я без машины не могу доехать на работу, у меня не будет что кушать.
Ну да, это философия, но, конечно.
Ну что за право, потому что протесты? Или чем мне пользоваться? Там микроволновками, всякими прочими делами. А что мне будет вместо этого? Я так себя загнал в эту жизнь, что я 10 часов, 12 часов трачу на работу и расстояние до нее, и у меня остается только минимальное количество времени, я должен покупать готовые продукты, греть в этой печке, кушать и все, и спать.
Но мы не об этом говорили. Вы говорили о законе взаимосвязи между людьми.
Взаимосвязь
взаимная
между
любовь,
людьми,
там, и так далее.
Она строится на том, что мы в первую очередь достигаем общего гомеостазиса, равновесия. Какого? Мы не потребляем больше необходимого для всех нас. Тогда у тебя освобождается половина рабочего времени. Ты вдруг едешь на ту же работу, на той же машине, если эта работа необходима. Если она необходима, действительно, для людей. Допустим, ты выпускаешь холодильники, стиральные машины. Что-то самое такое необходимое, добротное, нормальное. А если завтра мы выдумали другую систему, которая потребляет меньше энергии, то мы заменяем прошлый холодильник новым холодильником. Но это в том случае, если ты экономишь электроэнергию, экономишь какие-то материалы и так далее. Все это подсчитывается. То есть подсчитывается только исходя из равновесия. А все, что не входит в это равновесие, в необходимость, то это мы исключаем из нашего быта. Таким образом, у нас получается где-то из работающего человечества 50-60% безработных. Прекрасно. Они же гадят. Они же засоряют. Они же ничего не делают хорошего. И не надо, чтобы работали. Уже польза. А с чего они будут кормиться? А с того, что и все. Вот мы будем добывать только необходимое для всех. И больше никак. Больше ничего. Сегодня мы добываем только в 20 раз больше. И еще половина голодает. А так мы будем добывать только столько, сколько надо для всех, чтобы не голодать. Все. Невозможно, возможно. У всех что будет? Будет половина рабочего дня пустого. Ой, что мы будем в это время делать? Мы же сгрызем друг друга. Мы не сгрызем друг друга. Мы будем все заниматься очень простым делом. А каким образом нам делать равновесие между собой и природой? Вот тебе средства массового воспитания. Здесь и пригодятся.
Все будем сидеть за партами?
Учить. Нет, не все будем сидеть за партами. Половина будет сидеть за партами, половина будет преподавать. А потом наоборот. Каренца. Будем водить хороводы.
Ходить в походы вместе.
Ходить в походы.
Фильмы будем смотреть? Интересно.
О правильной экологии. О любви к животным.
То есть мы вот что сейчас...
Я глупости говорю. Это понятно, что все будет нормально, но главное что? Учиться от природы. Понять, осознать, что мы ее интегральная часть. Вот это и есть наш кризис, что мы этого не понимаем. То есть кризис в сознании.
То есть я хочу немножко вывод сделать. Правильно ли я вывод делаю? Средства массовой информации как бы рассказывают, не рассказывают, направляют меня вне меня. Знаете, в ненависть, либо вне меня. А средства массового воспитания направляют меня к себе.
Да.
Они мной я вдруг начинаю понимать, что я, кто я.
Да.
По отношению к этому миру. Это две разных системы. Направить меня там, убить, расстрелять. Или направить меня в себя, заняться собой. Я понимаю, что им непросто согласиться с этим делом. Для этого
надо... А не надо с ними вообще контактировать, ничего иметь дело. Пускай продолжают.
Так.
Это часть загнивающего прошлого общества, которое не понимает, вообще в чем она оказалась. И оно постепенно изменится, часть вымрет, часть пойдет вперед и так далее. Информация, она должна быть всегда чувственной, потому что человек – это желания. А мысли только даны нам и развиваются над желаниями для того, чтобы их обслуживать, постигать желаемое.
Тут я с вами абсолютно согласен.
Так что да. Это постепенно осознается. А пока не надо и требовать от них ни в коем случае ничего нельзя. Нет. Сказал. Ну, правильно, молодец. Так он еще чувствует, так он еще понимает. Я не то, что свысока к ним отношусь, нет. Это просто постепенная эволюция. Это эволюция сознания.
Я все-таки о любви. Ну, можно?
Немножко про любовь.
Да, про любовь.
Да, в конце.
Я
да.
читал у вас книжки, что написано, что
книжках.
Есть закон
есть любовь.
Природы. Любовь. Меня это ввело в шок, что это закон. Так же, как вы говорите, как и закон тяготения.
Да.
Вот если ты вот, ну понятно, если я там спрыгну с 10 этажа, да, я разобьюсь.
Да.
То же самое вы говорите, если я не люблю Сеню, все, вот это такой же закон. То есть что-то происходит там. Я пока не ощущаю, но что-то происходит. И вот это мне непонятно. Это как можно сделать какие-то...
Мы изучаем основу природы как желание. Желание соединиться вместе в атомы. В молекулы, в биологические системы растительные или биологические системы животные. Или уже над этим, когда проявляется высшее сознание, человек, в котором уже происходит надстройка над его биологическим существованием, которое развивается самостоятельно, как бы сверх его биологического существа. Настолько, что даже против его биологии возражает. То есть мы же делаем себе сегодня мир, который вредит нам самим на животном уровне. Мы себе самим вредим. Но кто должен работать? Какое животное будет работать 20 часов в сутки? Ну, это то, что мы делаем. То есть мы совершенно отрицаем предыдущий наш животный уровень. Это человеческий уровень, он уничтожает все предыдущее. Нас самих. Не просто окружающую природу, да, самих. Что он делает из нас? Рабов. Так вот, если в основе природы находится желание, тогда мы должны понимать, что любовью может называться такое состояние моего желания, когда оно воспринимает твои желания как свои собственные. Понятно?
Да,
все, вот это называется любовь. Значит, если я чувствую, что тебе хочется, и если я могу тебя наполнить, как себя, так, то это значит, что я тебя люблю.
Хорошо, в свободное время я могу этим заниматься.
Свободное время.
Да. Ваши желания считать как свои. А вы говорите, что это закон, и от этого все проблемы в мире, все катастрофы. Все.
Значит,
вот это мне непонятно.
Все, что мы должны делать, это наполнять друг друга. Любить,
время.
Что называется, друг друга. Поэтому называется, говорится, возлюби ближнего, как себя. Как сегодня ты думаешь только о том, как наполнить себя, так ты должен думать только все время о том, как наполнить других.
Я согласен. Откуда вы взяли, что это закон? То есть я, есть такое, да? Я иногда наполняю
если
других, как
мы,
себя, и даже больше.
Если мы сегодня, уже исследуя природу, видим, что она проявляет себя все больше и больше, как один единый организм, то это закон, закон жизни единого организма. Когда все его части заботятся друг о друга, о друге настолько, что никто не заботится о себе, а только о других. И существует только ради других. В таком случае организм существует. В ином случае он не существует.
Мы можем как-то это исследовать? Это
да, пожалуйста, доказать. Исследуй любой живой организм. И ты увидишь, животный, растительный, тот, который развивается, поглощает и отдает. Ты даже можешь исследовать так и неживую природу. И там тоже существуют две взаимные силы. И тоже находятся вот в таком вот союзе между собой.
Это понятно. Я говорю о человеке, о
человеке,
наших мыслях, желаниях.
О человеке, в человеке тем более это должно быть и на уровне его желаний и мыслей. Но к этому мы должны прийти сами. И сами восстановить вот такое взаимоотношение между нами на нашем уровне. В этом заключается и проблема нашего роста. С одной стороны. А с другой стороны достижение и постижение, ощущение гармонии природы.
А почему сами? Кто нас?
А к этому нас подводит предыдущая эволюция. Она создала у нас все предпосылки для того, чтобы мы сейчас осознали эту необходимость и ее сами достигли. Это очень, это прекрасный этап в нашем развитии, на самом деле. Потому что этим ты постигаешь следующий уровень. Ты из животного становишься вообще на самом деле выше природы. Вот. Природа доводит тебя до состояния, чтобы ты поднялся сам выше ее.
Откуда вы это все знаете? Где это?
А вот умные книжки читаю вместо телевизора. Вместо средств нашей информации.
То есть те, кто изучает природу, видят, начинают видеть этот закон там, допустим.
Конечно, конечно.
В природе, там цветочек, животное, солнце,
встало, космос. Об этом есть десятки, сотни, тысячи статей умных людей, которые действительно изучают это в разных совершенно науках.
Не, ну, если мы говорим о едином организме, это логично, что склейка может быть только такая. Я ощущаю тебя, поэтому мы склеиваемся.
Понятно, жизнь возможна по определенной.
Ну, а какая? Не может быть другая склейка. Я ощущаю только себя, мы с тобой не склеиваемся. Я ощущаю тебя, и мы начинаем склеиваться.
Так
только
вот,
в этом случае.
Любая часть природы так создана, и вся природа вместе вся, кроме человека. Человеком, то есть не животного нашего тела, животное наше тело тоже так создано. А вот человек в нас, вот этот эгоизм в нас, он создан противоположно. Единственное, из всей картины природы, он создан противоположно, наш эгоизм.
То есть имеется в виду наши мысли и желания?
Да, он не может принимать во внимание всех остальных, только себя.
Все, надо срочно всем рассказать.
Нет,
если можно было сделать такую операцию, навести на всех вот такой луч,
убить,
чтобы
стрелять,
во всех 7 миллиардах вот этот эгоизм где-то здесь вот уничтожить. Мы бы снова стали нормальными животными. Каждый ходил бы там по лугу и щипал бы свою травку, и ничего никому не мешало. Коровы не бодаются там друг с другом. Или да, так это для них как игра там, неважно что. Друг друга бы ели в мере, необходимом для существования. Mm-hmm. По законам природы. И не более того. Короче говоря, эта проблема вся в нашем эгоизме. Его мы уничтожить не можем, и наоборот, если мы его сейчас правильно будем использовать, мы поднимемся на следующий уровень нашего развития, над животным. неисправным таким животным, которым является сейчас человек, мы поднимемся и станем человеком.
Кстати, насчет уничтожить, это интересно. Если бы действительно можно было ввести такую инъекцию, чтобы это, убить в нас вот этот
да,
излишний эгоизм.
Да, так здорово. Ну, у тебя есть такие фильмы всевозможные, эти голливудские, которые об этом говорят. Ну, что от этого? А что от этого? Есть такие операции, которые вырезают там кусочек, но что человек становится просто животным. Не воспринимает ничего. Вот животное, и все. Это не метод. Это не наши методы.
Ну, мы по... Вообще, мы много вопросов. В основном мы говорили все время об окружении. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу.
Пути обратно нет. Только вперед.
Пути обратно нет, только вперед. Будем заботиться о нашем окружении, и тем самым мы позаботимся о себе. Все, до свидания, до следующей передачи.